Вот 10 заповедей Божьих, мало времени у нас, поэтому вот есть специальные лекции в интернете, может быть, вы посмотрите. Но вот кратенько так вот постараюсь, насколько получится, если сложно будет вам, то вы меня остановите. Очень такой важный. Значит, разбиваем крест на 4 части, условно. Это грубо, я сказал, может, не крест, а вот наше поле. Вот это жизненное поле. Смотрите, внизу путь жизни и путь смерти подписаны. Видите, да? Путь жизни – это стрелочка, видите, маленькая стрелочка, на которой были припяты ножки Господа Иисуса Христа. Не дало мы ее так наклонили. Почему? Потому что с правой стороны был благоразумный разбойник, да? А с левой стороны был тот, который хотел приспособиться здесь и попользоваться чудесами Господа. До этой перекладинки первый уровень воспитания. Вот он, первый ключик, первый важный зубец. Научить почитать род свой, пренебрежение к роду. Смотрите, с левой стороны, пятое, почитай отца и матерь. Видите, самое первое, пятая заповедь. Почему ему поставили внизу? Потому что от родителей ребенок научается. Он воспринимает не только ДНК и способ мышления, но и дух самого родителя. Дух, как дедушка говорит с бабушкой, как мама говорит с... Даже если они за решеткой, даже если они во дворе, ребенок четко видит через стекло, даже не слышит. Он видит реакцию, мимику. Мимику дедушки, который ссорится с бабушкой, бабушка, которая на него кричит, маму, которая в соседней комнате режет себе, порезала ногу и начинает, ах ты, что ты мне нож не поточил, сколько тебе просить. Он все это, он не понимает, но он чувствует вот это, он пропитывается вот этой негативом этим. Ребенок воспитывается до 3 лет. Это вы знаете, да? Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему. И вот эта реакция наша на негатив, реакция на положительное, на похвалу реакция, как его хвалят на день рождения, как он должен себя вести, танцевать, не танцевать. Он видит реакцию, как должен реагировать человек на футбол. Видит, там папа в этот телевизор бросает бутылку с-под пива там, или еще что-нибудь. Он видит, как надо реагировать на этот мир. Он это воспринимает. И когда приходят в гимназию дети и начинают играть, щипать и так далее, подзываю, говорю, какой вчера мультфильм смотрели? Я их не ругаю. Говорю, какой мультфильм вчера смотрели? Что папа разрешил тебе вчера? А там у нас был такой классный мультфильм про чебурашков. Они там бегали, там тут. А железный человек, он рассказывает. Ну а смысл этого фильма в чем? Ну они бегают, прыгают, он ему голову отрубил, там руку отрубил, у него выросла. А смысл в чем? Ребенок так и не понимает, в чем смысл. То есть им приходится объяснять, а почему вот такие, а почему родители? А потом приходит ребеночек, у него здесь стрижка, вот такая косичка какая-то. Мальчик приходит. Я говорю, кто тебе постриг-то? Дедушка. Вот это да, дедушка постриг. А ты не сказал, что ты в православной гимназии учишься, что есть определенное какое-то вот, ну, мышление, ну, как-то... То есть приходится с дедушкой работать, понимаете? То есть через зеркало – это наши дети. Мы же, когда перед зеркалом сдали в боевую позу, то что нам зеркало покажет? Такую же боевую, только она через годик покажет. Зеркало у нас с замедлением. Наши дети – это зеркало с замедлением. И что мы в их вложили до 3 лет, а потом еще, они потом все это нам возвращают. Бумеранг. То есть род, почитание рода. А смотрите, какой интересный. Заповеди распределены в определенной последовательности. Сначала самое главное – не убий. Это чему вредим мы? Смотрите с правой стороны. Жизни человека. 7-я заповедь – не прелюбы сотвори. Чему мы вредим? Душе человека. То есть не навреди целомудрию человека. Дальше – не навреди тому, что воровство. Да? Не навреди имуществу человека. То есть сначала начали с жизни, потом начали, то есть дух это как бы, да, жизнь в человеке, потом душа, потом имущество, потом не навреди чем? Языком, не лжесвидетельствуй. А потом не навреди и мыслью, то есть не завидуй. Во-первых, ты себе вредишь, но и ближним ты, может, и потом будешь вредить. То есть первые 6 заповедей по отношению к ближним – это заповеди «не навреди». Это ограничение зла по отношению к ближним. Но сколько бы мы, помните, к юноше подошел ко Господу и сказал, «Господи, я все заповеди выполнил, а что мне еще нужно сделать?» А он говорит, «Ты все выполнил?» Да, оставь и иди за мной. То есть полюби Бога, потому что по-настоящему ты только тогда выполнишь заповеди. Ладно, нас не научили не убивать, не прелюбодействовать, не врать. Но завидовать мы все равно завидуем. А без помощи Божией мы это не победим. Мы переходим на новый уровень почитания истинного Бога. Видите, стрелочка? Мы переходим на уровень почтения истинного Бога. Только Бог нам поможет с дьяволом сразиться. Вот эти греховные помыслы, кто нам помогает отсекать? Разве мы их отсекаем? Мы обращаемся: «Господи, помоги мне, такой-то помысел, батюшки пришли, поисповедались, одолевает меня, надевай». Все, это самый лучший эксперимент. Одна женщина, целый день, вернусь, вот как побеждать помыслы с Божьей помощью. Одна женщина молилась целую службу, плакала у иконы, батюшка сердобольный, подошел и говорит: «Матушка, у нас вот есть там дела милосердиями занимаются, матушка, у нас, ну чем помочь, муж обижает, там дети, что у вас там?» Говорит: «Батюшка, у меня все хорошо». Как это? А зачем тогда плакала? А в Евангелии написано: многими скорбями, узкими вратами войти в Царствие Небесное. У меня муж не пьет, зарплату все приносит. У меня дети учатся. У меня индюшки, там курочки живые. То есть она все перечислила, у меня вообще все, я вообще проблем нет. У меня все в послушании, все отличники, все хорошо. Так а что ж ты плачешь? Так у меня нет скорби, как же я в Царствие Небесное попаду? Говорю: «Матушка, мне бы твое как бы состояние». Да, и ушел, как бы. Помолись за нас, и ушел. Вот оно, то есть человек, он живет, он смотрит на страдания, как на благословение, а мы на страдания смотрим. Вот, наверное, меня кто-то проклял: «Батюшка, помолитесь, муж то-то, это то-то. В келье то же самое. А почему? Потому что она греховные помыслы отсекала. Хочешь быть счастливым? Научись отсекать греховные помыслы. Отсюда Иисусова молитва напрашивается, умное делание. То есть умение владеть своим сердцем. «Сыне, дашь мне твое сердце, на земле наступил бы рай». Согласились? Если бы мы научились своими греховными, хочется накричать на начальника, на ребенка: остановитесь, подумайте. Кто вам эту мысль? От Бога эта мысль. Вот я хочу сейчас наказать ребенка. Я это хочу сделать, потому что он вазу мою любимую разбил. Ему отомстить или чтобы он исправился? Я хочу ему отомстить. Все, надо остановиться. Но проконтролировать, подождать час. Не бросаться в бой сразу. Не искать, где ремень лежит. Почему в пятницу-то розги стояли до святителя Филарета Дроздова в семинариях? Священников даже наказывали розгами. Вот так. Запросто наказывали. То есть за какие-то проделки, что-то не так сделал, там, и так далее. Потом уже, до сих пор в Великобритании, по-моему, 2 года назад отменили розги. В Великобритании.
Как? В 94-м, 95-м.
Но они стояли, розги, стояли, их отменили, сейчас уже вынесли, наверное. А так наказывали в элитных, потому что элита знает, для того, чтобы управлять всем миром, должен четкий быть сын. Миллиарды не работали, выгоняли, или ты хочешь, чтобы сын был нормальный, или твои деньги не играют роли. То есть отдавали, а в Казахстане мне один сказал человек, он говорит, когда в школу отдают в Казахстане, я не знаю, как сейчас, но он говорил, так было, родители говорили так: наши кости, ваше тело. Это что значит? Если он ведет себя неправильно, наказывать, только не ломать кости. Понимаете, как воспитывали? Чтобы ребенок за столом, кто у нас на день рождения пуп земли? Ребенок, ему и пороженое, и пирожное. А что такое за день рождения? Я не против день рождения. Пойти поисповедаться, причаститься, раздать конфетки, сделать добрые дела в дом престарелых, в дом слепоглухонемых. Пожалуйста! День рождения – это такой будет насыщенный. Мы в Сербию поехали. Это я рассказываю сейчас традиции, как они, родовые традиции, что мы потеряли. Это только маленькие, знаете, вообще, нужно сказать, немножко о Сербии сейчас расскажу. У православных людей должно быть, как вы думаете, какое? Калейдоскопическое мышление или мозаическое? А чтобы вы поняли, калейдоскоп, знаете? Бум, все изменилось. А мозаическое? Выложил. Даже если пол картины рассыпалось, ты приблизительно знаешь и можешь восстановить. Знаете, вот я вам рассказал мозаику, многое чего не, я не могу. Только самое главное, лицо, руки, кто это, женщина, мужчина, Господь или все. А вы остальное доделывать должны сами. Принцип, главный принцип осознать. Что вот основы православия – это не просто «я верующий». Вот у нас 80% все объявили верующими. Спрашиваем, а вы в загробный мир верите? 30% из 80 сказали, что мы не верим. И получается, во что они верят? Это как заключенные, вот 10 человек сидят, и мы говорим, верите все в Бога? Ну, сейчас же модно верить, они, бог, все так, руки поднимите, раз, все верующие. Братья, а вы как здесь оказались-то? Вера предполагает исполнение заповеди Божьей. Ты что сделал? Своровал. Ты что сделал? Убил. Кого? Жену. А ты кого? Мужа. А ты кого там? А я там трубой кого-то огрел. Да по пьянке. А я друга убил. Я говорю, слушайте, ребята, вы в какого Бога верите? Он говорит, ну, который нам помогает. А в чем помогает? Ну, уйти от полиции. Вскрыть и быть незамеченным. Мы перед этим молимся, свечку ставим. Верующие люди сегодня пришли, чтобы нам срок скосили. Верующие люди. Все. То есть у нас вера, это что-то такое вот магическое, оккультное. Ну, не у нас здесь сидящих, а вот среди большинства людей. Мы не имеем критериев. И не живем по них, потому что их не знаем. Особенно заповеди блаженств, которых вот так вот провожу иногда экскурс. Приезжают первокурсники на высшие богословские курсы или центры дополнительного образования у нас в Сергиевом Посаде. Я спрашиваю, так, братья и сестры, поднимите, кто знает наизусть заповеди Божьи. Ну, давайте проверим. Наизусть, поднимите руки, кто знает наизусть заповеди Божьи. А здесь Господь Бог, ты поднимайте руки. Да, с вами сложнее, ребята, а как вы? Ну, ладно, понятно, высшие богословские курсы 30% поднимают. Я говорю, а вы куда приехали? В Московскую духовную академию учиться. А у вас вообще какие-то критерии есть, куда вы попали? То есть, ну, вот вы приехали в Японию. Ну, даже не в Японию, а возьмем в Арабские Эмираты. Вы же должны поинтересоваться, что если кто-то в короткой юбке ходит, то тебе получишь дубинкой. И на 15 суток тебя в тюрьму посадят. Ну, ты интересуешься за этим? А мы в Царствие Небесное хотим зайти. Как мы дом можем построить, если мы не знаем проекта? А, Господь пусть строит во мне. А я даже не собираюсь думать, что он там во мне построит. А может, это не Господь, это как шалаш. Бегвам какой-нибудь построит в нашей душе, бесовский. Мы же должны знать, по каким принципам мы живем. А кто знает заповеди блаженства наизусть? Вообще никого нет. Там 3 человека подняли. Вот она наша подготовка. Знаете, мы учение о Троице знаем, да, хоть чуть-чуть. Крестимся правильно. А какие принципы вкладываем мы в крест? Вот есть обучение, это айсберговое мышление. Понимаете, педагог – это не тот, который наполнил знаниями, кучу знаний дал, а который дал направление, дал ключик, чик, а там смотрим пирамидку, раз, золото сколько, раз, забрал себе его. Так, преподаватель еще другой предмет, чик, оп, еще забрал себе. А мы чик, не надо, бум. И что, мы только по верхушкам скачем, слышим звон, а не знаем, где он. Но это так немножко, простите вас, это как бы показал наш уровень. Так вот, мы хотя бы вот не обязательно, конечно, знать заповеди Божьи, может, я так грубо скажу, кощунственно, но жить по ним-то надо. Я надеюсь, что здесь многие живут. Но как донести, если мы не знаем, как же можем донести их? Понимаете, принцип-то какой? Я их узнал, я их передаю. И вот эту систему мышления мы должны увидеть. И я предлагаю поэтому родителям, детям, везде, а особенно кто учителя, директора школ, поехать в Алексеевскую пустынь. Алексеевская пустынь – это в сторону 60 километров от Сергиева Посада, не доезжая Переславля-Залесского, где-то километров 15-20. Там все стены увешанными цитатами, заповедями Божьими. Ребенок невольно пошел, а заповеди блаженства, раз увидел, там заповеди Божьи, раз увидел, какое-то выражение святых отцов о добродетели, о смирении, о кротости, о грехах. И человек ходит, он целый день, а это же на уровне подсознания, это же реклама. Реклама рано или поздно, она действует, так и здесь тоже. В свою жизнь надо на кухне повесить заповеди Божьи, заповеди ниже иконостаса, пожалуйста, это же икона. Это икона нашей нравственности. нашей жертвенной любви. Ну, здесь икона и догматики, и нравственности. Так вот, эту икону как раз мы и предлагаем, систему, чтобы на этот мир мы смотрели не через призму решеток средств массовой информации, не зашоренные были, а смотрели во все стороны, чтобы видеть, где добро, а где зло. Теперь, когда мы перешли к почитанию добродетели, то есть второе ключевое, второй уровень – это уровень почитания. Почитание кого? Истинного Бога. Истинный Бог – это тот, который пришел на эту землю. Кришна, Будда, Магомед за нас не распинался. На страшном суде они нас не будут судить. Будет судить тот, кто за нас распялся, кто сошел в ад. Будда и Кришна и туда сошли, но обратно они туда не поднялись. Они там у кого-то реинкарнируют, у кого-то еще в нирвану входят. Единственный, кто туда сошел, воскрес и миллионы людей допотопных забрал в рай, кто надеялись на него. И он на страшном суде нас будет судить. Даже в мусульманстве не Магомед будет судить, а Иса будет судить. Многие мусульмане этого не знают. Надо просто внимательно Коран почитать. Иса будет судить. Дальше. Почитать словом. Смотрите, третья заповедь и девятая совпадают. Почитай словом ближних, почитай словом Бога. Да? То есть должно быть по вертикали и по горизонтали. То есть если по горизонтали – это любовь к ближним, а по вертикали – это любовь к Богу. И почитай делом, то есть почитай 20-е праздники, среду и пятницу, почитай вот, теми же мероприятиями, приходской жизни. Это и есть почитай, почитай. Помни день субботный. Субботный – это не день 24 часа от субботы до понедельника, а субботный может 20-й праздник попасть в любой день. И субботный – это момент, когда ты освободился, перестал думать о суете этого мира, а думаешь о спасении своей души, работаешь на своей душе, ты испытываешь благодарность, ты радость, ты принимаешь, ну, может, у кого радиотехническое образование, как конденсатор, ну, может, грубо, но как для нашего рационального ума это понятно. Мы телефон же заряжаем, ну, а как мы думаем работать без подпитки? Господь нам себя отдает, а мы никак не хотим этого принять. То есть вот всецелое исполнение, вот уровень исполнения заповедей по отношению к ближним, пока мы здесь Бога не видим, видите? Мы просто видим хорошего человека, который ни словом, ни имуществу не вредит, ни целомудрию, ни жизни, почитает своих родителей, но он спастись не может, потому что и Христос ему не нужен. А вот когда мы начинаем исполнять Божие повеление, избавляться от прелогов, не сослагаемся с ними греховными прелогами, не услаждаемся, не пленяем свои чувства, не пленяем свои, укрепляем свою волю в добродетели, а в грехов избавляемся, мы начинаем всецело исполнять заповеди Божии. И в этот момент треугольничек, видите, душа, происходит возрождение нашей души. Почему дети с 7-летнего возраста вот, исповедуются, и почему в 14-12 лет они уходят из храма? Вот это вот очень большой вопрос. Потому что они не чувствуют, они слышат слова, вот эти поверхностные, а вот это богатство им никто не делится, с ними богатством не делится. Слова, они красивые звучат, а дела наши другие. Это я, знаете, когда понял, меня это просто озарило. Когда мы зашли в тюрьму наша Сергиева Посада, и сидят подростки. У нас три камеры, там четыре, три камеры подростков. 14 до 18 лет. Следственный изолятор. И мы как-то рассказываем какой-то пример такой хороший. Смотрю, один парень так заплакал. Ну, чувствуется, у него какое-то покаяние проснулось. А я говорю, ты как там? Да вот у меня мама в лавре работает. Ну, вот как-то еще поговорили с ним, он ушел. Я говорю, батюшка, вот человек там, да, я знаю его. А как вы, откуда вы знаете? У него мама в лавру ходит. А как он? Да она его с детства причащает, исповедует. А как же он в тюрьме-то оказался? Он же преступник. Он же, значит, пошел против нарушения заповедей. Да я думаю, говорит, это с мамой проблема. То есть она исповедуется, причащается, а дома приходит и матерится. Дома приходит и телевизор не пойми, что смотрит. Потом приходит опять. То есть он видит двойную жизнь. А, можно и так. Исповедовался, причастился, пошел на сторону. То есть вот это лицемерие фарисейское, оно рано или поздно в детях и человек, он теряется и видит, что можно так жить, а потом это заканчивается тюрьмой. А мы спрашиваем, человек исповедуется, причащается, да потому что они приоткрыли и закрыли. Приоткрыли. А чтобы жить в этом, приоткрыть, да туда нырнуть и пожить в этой благодати, наоборот, лучше даже сказать вынырнуть. Открыть, увидеть и вынырнуть из этой скважины лицемерия. Вот. Вот это и есть, когда... А когда это происходит? Когда человек осознанно начинает. Не потому, что мама сказала, не потому, что папа сказал, не потому, что это так модно, а потому, что это у него просто потребность. А чтобы у него возникла потребность, надо создать условия. Почему есть, например, в Нерехте такой батюшка замечательный, который с труднодоступными, с трудновоспитуемыми детьми отправляются в альпинистские походы. Потому что в момент экстремальных ситуаций они сплачиваются духом. В момент игры футбола у них не матерное слово выскакивает, а они уже знают, как реагировать. Они знают, это я недостойный, это мне подножку, потому что я другим подножку ставил. Они уже, и тренер, он именно корректирует в игре, чтобы эта игра не заходила в тупик жестокости, а в тупик именно в пробуждение воспитания. И вот эти все игровые формы, вот сегодня мы прошли и увидели, как это, бильярд. И у меня тоже так вызвало удивление. Я думаю, батюшка прав. Вот если в бильярд играть именно с тем, чтобы отточить сознание, какая цель должна быть, какая мотивация, то и сам бильярд не повредит. А если этот бильярд вызывает ассоциации ложные, то зачем тогда играть в такую игру? То есть каждая игра, она может быть обыграна, изменена. Например, масленица. Вот приведу вам, что значит прилагать зло в добро на воспитательном уровне. Как найти компромисс в хорошем смысле. Не компромисс в экуменистическом состоянии, да, при толерантности такой, трупного состояния, когда тебе все равно, какие религии, какие, все главное, это все духовность, язычество духовность, все духовность. Момент. В нашем Сергиевом Посаде одна женщина, ну это зам по воспитательной работе, получила команду от директора школы, а он не воцерковленный, у нас теперь духовность, вот у нас масленица, иди и сожги бабу. Но директор такой властный, если она не сожгет бабу, ну, сжигают же бабу, то ее, значит, или замечание, ну как-то уже будет, знаете, трение, а там еще что. Она пришла к батюшке, говорит, батюшка, я как православный человек не могу. Придется увольняться или там стипендии, ой, это как лишать зарплаты там или еще что-то. Он говорит, а ты сделай так, говорит, ты с классом поработай, призови их к покаянию. Она подумала, пришла в класс, дорогие дети, открыли чистые листочки, пишите левой рукой, ногой, без разницы, подписывать не надо, напишите все грехи, которые вы совершили за год. И начинает им проповедь о покаянии, что такое грех, там все, дети пишут, там, не подсматривайте, можно кодированными словами писать, можно рисунок рисовать. Главное, вы должны на листе выкрыть всю грязь, вот все, что плохое у вас, вот все на листочке изобразите. Вот чтобы, а что мы будем делать с этими листочками? Братья, вы сами придем с вами, сделаем такую вот бабу, вы воткнете эти листочки и ее сожгем. Замечательно, да? То есть и директор видит, баба горит. Отлично, молодец, какая послушная. А цель-то достигнута, дети принесли покаяние, может быть, первый раз в жизни. А они испытали эту, все равно Господь же посылает какую-то радость. Да? А где, а можно еще такой что-нибудь? Можно, пойдемте в церковь, пойдемте в храм. Вот тут есть батюшки, которые... Вот знаете, я еще пошучу, раз вы немножко так раз, а то уже напряглись немножко. Знаете... Так иногда приходится говорить, что людям современный человек, он просто зомбированный 70-летним вот этим кодировкой, что священники это какие-то вот безумные, что они ничего не соображают, что они это все пережитки, религия опиум для народа и так далее. Так вот, представьте себе, я говорю, церковь, это, говоря на символическом языке, каждый раз, когда читаю общую исповедь, мы говорим, это баня. Вы пришли в баню. Представьте, вы пришли в баню, там сидит банщик. Вы говорите, я пришел помыться. Хорошо, мойтесь, заходите. Не, я раздеваться не буду, это мои грехи, я их носить с собой не буду. А ну, посмотрите, ну, можете вот здесь свечку поставить, чтобы вам потеплее так было. Поставил, посмотрел и грязный ушел. Ты в бане был? Был в бане, у меня все отлично, я был. Поставил о здравии моем, чтобы я не болел, чтобы у меня не было блох, там... всего, чтобы у меня мысли были добрые, я поставил свечку. Но мыться я не собираюсь. Грехи свои смывать я не собираюсь. Это только монахи там молятся и фанатики. Они там молятся, моржами, в воду холодную. Нет, не для меня. Я привык к комфорту, к телевизору. Или пришли вы в больницу. Говорите, врач, я больной. Врач говорит, а что у вас болит? Да так, я в общем больной. У него зуб болит, там что-то раскладывается, гангрена нога. Но я больной. Но болезни свои говорить я вам не собираюсь. Вы плохой врач. Вообще вы врачи все такие сякие, вы плохие. Ну хорошо, мы все плохие, мы сякие. Пожалуйста, лечитесь сами. В больнице был? Был. Лечился? Не лечился. Там врачи такие плохие. Какие они плохие, ворюги там. Все, они там что-то только лапшу вешают, заключенные это говорят. Ну и так далее. То есть можно приводить кучу примеров. И отсюда возник такой образ. Священники – это осенизаторы. Простите, может, я грубо говорю. Знаете, что такие осенизаторы? Те, которые выкачивают навоз, грязь, мусор, разборщики, дворники. И вот дворник идет по улице. «Братья и сестры, пойдемте исповедаться, причащаться. Мусор бесплатно собираю. У меня целый воз. У меня есть такой офис бесплатный, который бесплатно собирает мусор и дает вам золото вечной жизни». Все смотрят на него. «Это дворник, ты что там? Да ты какую вечную жизнь? Да зачем? Мы со своими грехами будем ходить. Нам хорошо». И вот все ходят под грехами. А мы говорим, приходите сюда, грехи собираем, вечную жизнь даем. Не, мы со своими грехами будем ходить. И что это? Мы, что ли, эти грехи берем? Господь наши грехи берет. Вот суть 10 заповедей Божьих. Я немножко отвлекся, но я думаю, используй. Что Господь говорит, Он не говорит так, церковь это какой-то, знаете, тиран. Такая, знаете, вот царица такая, церковь сидит такая. Так, в среду и пятницу поститься. Не будешь поститься, погибнешь, страшный суд тебе. Так, а я вам приведу пример. В тюрьму приходим, у нас архимандрит Никодим проводил такой тест. Он говорит, когда зачался? Когда зачался? 10 человек спрашивают в Великом посту. Она что, церковь что? Она что, просто придумала? Это то, что Бог дал. Если нельзя в этот момент сожительствовать, значит что? Значит нельзя. Дети уже, но это не значит, что все уже, если вдруг зачался он в Великом посту. А это митрополит Мануил Лемешевский, такой пример, что генотип надо учитывать. При воспитании надо учитывать обязательно генотип. Почему? Если родился ребенок в чистоте сердца, блажение чистое сердце, как у Кирилла и Марии, ребенок в утробе матери уже трижды вскричал. У Елизаветы Иоанн Предтеча вскричал, когда Матерь Божия пришла. Да таких детей не надо воспитывать. Почему его 12 лет отпустили, и даже 3-3 суток не знали, где он, чего он, как он, и даже не переживали. Потом уже опомнились, начали искать его. Да потому что у него не было никаких вообще. Он был настолько послушный, как, знаете, дети, ты не успеешь что-то, а он раз тебе поднес что-нибудь. Думаешь, кто его научил, кто ему сказал, что надо. И, то есть дети, они чувствуют благодать, и что нужно преподавать. Они на ходу схватывают всю информацию. Для этих розги не нужно. Наказывать. Это все домострой, заповеди блаженства только так работают. Так вот, мы с вами подошли к моменту, что заповеди Божии – это очень важные. И вот я про Сербию еще не досказал вам тогда. Мы приехали, вот что значит в ребенке воспитать вот эту жертвенную любовь? А когда они воспитаны не просто в ограничениях любви, а в жертвенной любви. Замечательная традиция. В каждой школе, в каждой семье есть свой святой. И они знают. Вот мы зашли в семью, зовут его там Михаил, а он говорит, у нашей иконы Георгия Победоносца. Вот моего прапрапрадеда Георгий Победоносец спас. И вот мы почитаем, и вот Георгий Победоносец, мы целые сутки не садимся. Целая деревня приходит, и мы всех кормим. Вот что значит почитать. А мы в нашей гимназии установили такой, в каждом классе есть свой святой. Кто-то Петра и Февронию выбрал. Ну, сами родители решают. Кто-то Александра Невского, а кто-то родители преподобного Кирилла и Марии. Что поближе можно было съездить. Кто-то Петра и Февронию там в Муром съездить. И с первого класса по 11 они почитают, они покровители класса. Они знают от них. А кто-то царственных мучеников выбрал, царскую семью. Понимаете, это традиции. Маленькие традиции, но их постепенно надо возобновить. И они даются творчески, постепенно. Вот мы поэтому, когда вернулись в Сербию, мы предложили, и многие классные руководители согласились, и у них очень хорошо получается. Они в этот день подарки раздают, в дом слепоглухонемых, в дом престарелых, ездят. Ребенок уже приучается совершенно по-другому смотреть на мир, а он знает, кто такой святой, более глубоко. А выучил одного святого, особенно битва Александра Невского с шведами, там целые театральные постановки, все участвуют. Или там на Масленицу, в праздник жен-мироносец, да, там девочки, русские наряды, мальчики, косоворотки. То есть, как это красиво. И сразу чувствуются другие глаза. Ребенок просыпается, потому что генотип в хорошем смысле, не язычество, а в хорошем смысле вот эта идентичность, о которой мы говорили. Вот она, национальная безопасность, возрождение идентичности народа. Тысячу лет мы возрождались в православии, и православная вера стала народообразующей, она сплотила народ, язычеством разобщенный. Потом культура образующая, культуру византийскую, мы ее трансформировали. У византийцев были вот такие шлемы, такие воинственные, а мы сделали их маковками, горящими к любви. То есть свой наш народ, он более как-то... И наши звоны, хотя родоначальник в Италии, а у нас они просто всю Россию заполонили. При Петре Первом просто подбрасывали и переплавили на пушки. Он сказал, что это не надо. Как? Да, ну, видите... Да, но это такие особенности истории, но скажу, что с Петром Первым очень сложно, принципы протестантизма, католицизма 200 лет внедренные породили революцию, поэтому вернуть-то вернул, но это же стоило каких колоссальных трудов и скольких смертей, и все остальные пошли по этим лжепринципам, то есть государственная безопасность, нельзя изменять ключик ради каких-то временных благ государства. Ключик изменили, государство пошло, Наполеона получили. Не просто так же Наполеон к нам привалил сюда, а потому что изменили основы, перестали. Я за всех помолюсь. В монастыре сделал, из монастырей закрыл в 24-м году. Уже после смерти его закрывали. А при Екатерине 60% монастырей закрыли. Революция без революции. Секуляризация постоянно шла. Да, в 60-летнем возрасте. Но это особенности. Это уже особенности от самой главной концепции. Вот это снова новые принципы, они ложатся в концепцию. Концепция есть такая общественной безопасности. И я вот посмотрел некоторые их передачи. Концепция общественной безопасности, не хватает вот этого православного духа. Вот как бы это все, чтобы осмысленно было людьми, чтобы привнесено, что не сами люди, а вот эта концепция, вот, принципы, критерии, по которым мы жили тысячи лет и по которым еще проживем, если мы вернемся к ним. Потому что дух православия возрождается. Ведь у Суворова, почему он был генерал? Не потому, что он был в феноменальной памяти, а потому, что он солдат приучал жить единым духом. Они все исповедались, причащались. И поэтому у меня даже такая гипотеза, что архистратиг Божий Михаил или там его ангел-хранителя Суворова командовал ангелами, этих солдатиков, потому что каждый солдатик, у него же ангел приближался к нему. И поэтому само руководство было, оно небесное было руководство. Почему небесная помощь была? Почему на одного солдата русского 75 турок приходилось? А сейчас что у нас? Попадает в кавказскую роту 4 человека кавказца, или 6 человек, ну 4-6 это неважно. 100 человек русских положили на плацу и ходили по ним. 6 человек положить целых 100 человек русских. Почему? Да потому что дух у нас стал уже совершенно другой. Почему отец Олег Стеняев рассказывал, когда он пошел в стройбат, его отправили за крестик, и когда он пришел туда, русских всех избивали. А он целых 2 года прослужил, его никто не тронул. Он каждое утро молился, ему говорили: Олег, ты молишься? Все, молчать в казарме все. Мусульмане все молчали. Он помолился, там 2 минутки, там минутку, ну, прочитал самые главные молиточки. Все, все остальные уже начинают шуметь. Почему вдруг он один русских перевернул всех? А до этого всех русских избивали. И он у них спрашивает: потому что вы мать свою материте. Матерное слово очень замечательно было в Донбассе. Вот я видел, когда Стрелков объявил, что матерное слово запрещено. Указ вышел. Понятно? Это же очень важное. Не материться. Это бич. Кто матерится, Матерь Божия снимает свой покров. Подводя итог, потому что много у нас времени нет, это по каждой заповеди можно целый час разговаривать. Еще очень важный такой принцип, хотелось бы вам попросить, чтобы вы поразмышляли. Каждую заповедь рассмотреть в антропологическом принципе. Тело, душа и дух. Ум, чувство и воля. Антропология – это учение человека. И свойства души – это она разумная, ну, ум, она чувствует, и она имеет волю. Есть разное понимание, специально даже книжечку антропологии взял, вот посоветую почитать, протоиерей Владимир Леонов «Основы православной антропологии». Он очень хорошо здесь пишет, просто на современном уровне у святых отцов не было ума, чувства и воли. Но это более простое, что понятно для современного человека. Ум, чувство и воля. Три свойства души. Вот, здесь больше как разумная сила, желательная сила и раздражительная сила, нужно понимать, у святых отцов. Поэтому, если будете читать, это немножко по-другому. И здесь начинает пониматься, почему в русских народных сказках мы про ум, чувство и воля, я вот сейчас вам попытаюсь это обозначить, басня Крылова нам вспоминается. Вот помните, в басне Крылова есть щука, рак и лебедь. Да? И почему щука, рак и лебедь? Почему не какой-нибудь ворон, не какая-нибудь краб, например, боком ползет? Или там другое? Почему именно? Почему у Емели щука? Почему? Почему Емеля, помните, он что говорит? По щучьему велению, по моему хоть. А почему не наоборот? Сказка – это как Евангелие. Я не побоюсь этого слова сказать. Там нельзя переставлять слова. Там слова сказаны именно так, как надо их понимать. Но это не значит, что любую сказку, сейчас сказки переделывают, но именно в той форме, в которой Пушкин создавал, в той форме, которую монахи создавали, священники создавали, сейчас современные сказки создают. И причем лучше даже, чем там, про колокол, про другие. Так почему не по моему хотению и по щучьему велению? Потому что щука... Это как это чувство, это наши благодатные чувства должны быть. И вот это чувство благодатное от Бога. Понимаете, и то, что Бог хочет, то и я хочу. Не то, что я хочу, а ты, Бог, мне там будь на посылках. Да? По моему хотению и по щуке. А ну-ка, щука, давай сюда. По моему хотению. Нет. Почему он на печке ездит-то? Почему он такой бездельник? И почему он вдруг царем? Бездельник становится царем. Это что, русские народные сказки нас учат безделью? Он молился. А что мы говорим о молитве? Молитва – это величайший труд. Особенно за весь мир. Он молился. Почему он ночь-то, все остальные храпели? Два сына там старших или три, а он четвертый. А он не храпел, потому что он всеночное бдение совершал. Понимаете, он оседлал коня, душу. И эта душа его возвела на царский престол. Он сумел оседлать нашу привередливую душу. Конь – это как символ души. Да, уметь владеть своей душой. Так вот, щука, рак и лебедь. А почему лебедь вверх? Что символ лебедя? Что вверх? Ум. А щука, она живет за счет кого-то. И мы призваны, дети капризные, они живут за счет родителей. Они манипулируют. Папа не разрешил, мама разрешит. Мама не разрешила, папа разрешит. Не допускать этого. Щука здесь, вот эту щуку она тащит в сторону. Она не хочет вместе с лебедем. А рак, почему выбран рак? Как он, рак, перемещается? Утром встали, да не пойду в храм. Опять в норку свою закрылись. Знаете, то есть воля наша, вот он, ум, щука. А телега почему на месте стоит? Тело наше почему не преображается? Потому что ум хочет одного, желание хочет, а воля слабенькая. И мы продолжаем у телевизора быть спортсменами, мировыми чемпионами, чтобы у нас здесь не было ничего, чтобы были животики, чтобы был полный, бабушка плюшки, все, дедушка все делает, мама носочки стирает, папа. Есть даже такой про Степочкина, по-моему, мультфильм, как в армию отправляли. Такой 120 килограмм, и бабушка, значит, на это самое... Так вот, смотрите, здесь какой принцип. Вот оно, антропология. Тело, душа и дух. И мы спасаем не тело, иначе я фитнесом с вами занимался сегодня. Вот, а душу спасаем. А душа имеет три свойства. Конечно, их по-другому можно назвать. То есть это разумная часть души, желательная часть, раздражительная часть души. Ну, более по-простому, ум, чувство и воля. И два дара нам даны. Смотрите, дар нашего зрения духовного – и дар нашей совести, духовного слышания. Мы с вами начинали занятие духовно-нравственной жизни. Духовность – 12 положений символа веры, и нравственность – это 10 и 9 заповедей блаженства. 31 критерий. И вот для духовного слышания, как мы свой слух проверяем? Заходим на 10 метров проверяют нас, да? На 10 метров слышим, на 5 метров не слышим. Потом нам в ухо уже кричат, это вот грешные люди, которые наркотики, водку, алкоголь. На ухо, в трубу кричат, а он не слышит. Почему? Потому что ему наркотики нравятся. Галлюцинации ему важнее, чем Бог. Вот, это и есть тоже проверка. Вот 19 заповедей, вот он, крест православный, нам помогает идти к Отцу, Сыну и Святому Духу путем двух даров нашей веры первого крыла и нашей нравственности второго крыла. И причем они действуют гармонично. Вот так не полетишь в разные стороны, будешь падать. То есть это символ единства. И мы с вами возвышаемся к самому... И к чему я тоже говорил, что каждую заповедь можно рассмотреть по определенному антропологическому принципу. Например, воровство может быть каким? Телесным, душевным, духовным. Так, убийство какое может быть? Телесное, душевное, духовное. Прелюбодейство – телесное, душевное, духовное. А смотрите, на телесном уровне грехи разделяются, на душевном они уже чуть совпадают, а на духовном они все совпадают. Смотрите, человек духовно своровал, человек душу своровал, увел в протестантизм, католицизм, мусульманство. Значит, что он его не просто своровал, а он его и убил. И он его научил чему? Прелюбодейству. То есть на духовном уровне все грехи, это они просто все соединяются. А на телесном это уже выражение. Поэтому нужно смотреть в корень, как называется, да? Откуда корень? Корень – гордыня наша. И эта гордыня потом становится стволом, и этот ствол пускает различные вещи. Можно своровать, махинации есть специальные. Как подготовиться к исповеди? 300 страниц, 10 заповедей Божьих, столько грехов перечислено, даже не знаешь. Да, 300 страниц, понимаете, сколько грехов, это надо, сколько это... Ну, это нам от католицизма пришло, поэтому некоторые даже, вот у меня есть такие, батюшка, благословите меня исповедаться, вот по этой книжке. Говорю, хорошо, но это, говорю, как минимум полгода. Все, я так и буду. И он каждую неделю приходит. Сегодня, батюшка, я одну заповедь рассказал. Потом вторую. У него генеральная исповедь длилась полгода. Пока он читал нормально, зато человек потом стоит в храме, и он уже разбирается, что к чему. Он уже все это высказал, все, что могло ему. Это не против. Чему бы и нет, генеральную исповедь не растянуть на полгода. А можно и сразу рассказать. Это зависит от степени покаяния. Чем человек больше воспринимает, тем не надо ему 300 листов читать. Ему главное увидеть стратегию. А чем человек меньше понимает, ему можно и покопаться, чтобы действительно увидеть всю грязь. Потому что так только помогает. Поэтому здесь это грубая шлифовка. Вот мы дерево срубили, греховное наше. И что делаем в ветке? Сначала его срубили, увидели страсть какую-то. Потом ветки, бум-бум-бум. А потом уже передали на завод, обрубили и сделали прекрасные стулья, на которых вы на железных сидите. Ну вот на что-нибудь, вот стол, стул там и так далее. То есть это уже вот она, заповеди блаженства, обработка. Теперь, когда мы, что самое главное вот здесь увидеть? При исполнении, всецелом исполнении апостол Павел говорит, что не хочу, то делаю, что хочу, то не делаю. Закон для того мне и нужен, немножко перефразирую, чтобы увидеть свою греховность. То есть заповеди Божии, если подвести итог такой быстрый, они нас не спасают. Знаете, что я сказал сейчас? Заповеди Божии нас не спасают. Заповеди Божии нас только готовят к спасению.